Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 13 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске «Земельные участки многодетным. Где выйти, подскажет автоинформатор. Их свела война». Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Налогом на роскошь предлагается обложить жилые помещения, строения и объекты незавершенного строительства, расположенные на территории Российской Федерации, а также земельные участки под такими объектами стоимостью от 30 миллионов рублей и транспортные средства стоимостью от 3 миллионов рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия закона в Налоговом кодексе Российской Федерации появится новая глава «Налог на объекты роскоши». Налогоплательщиками такого налога будут признаваться организации и физические лица, обладающие дорогостоящим имуществом. Освободить от налогообложения предлагается, в частности, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, героев Советского Союза и Российской Федерации, лауреатов госпремий и Нобелевской премии. Сделано исключение в отношении отдельных видов имущества, в том числе имущества многоквартирных домов, земель сельскохозяйственного назначения, спецтранспорта. Размер налога будет зависеть от стоимости имущества. Чем дороже, тем выше ставка. Интернет-конференция с участием министра промышленности и энергетики края Дениса Пашкова в рамках проекта «День министра» состоится 21 марта на едином краевом портале. Ключевые темы обсуждения – вопросы развития топливно-энергетического комплекса края, реализация региональной политики в области энергоснабжения и энергоэффективности, формирование новых, наукоемких и высокотехнологичных производств, модернизация и технологическое обновление действующих предприятий. Вопросы принимаются до 18 часов 16 марта. Обратиться к министру можно через единый краевой портал, заполнив соответствующую форму на странице проекта «День министра» по телефону горячей линии в редакции газеты «Наш Красноярский край» и в тематических группах популярных социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и на Фейсбуке. К местным новостям. Железногорск борется за право предоставлять земельные участки многодетным семьям в ЗАТО. Напомним, краевой закон дает право семьям с тремя и более детьми бесплатно получать землю для индивидуального жилищного строительства и садово-огородных работ. В ЗАТО Железногорск 68 многодетных семей уже обратились в администрацию с заявлением о предоставлении участков. Местные власти разработали проект планировки индивидуальной жилищной застройки в районе улицы Щетинкина, около КПП номер 2. На территории площадью 15,5 гектаров планируется оформить 98 земельных участков для многодетных семей. Площадь каждого из них 10-12 соток. Но участки не могут быть оформлены в аренду, поскольку их распределением занимаются федеральные органы. С предложением внести изменения в земельное законодательство и реализовать право многодетных семей на территории ЗАТО, местная администрация вышла на заседание Комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания края. По итогам совещания глава ЗАТО Вадим Медведев рассказал, что краевые депутаты эту инициативу поддерживают.
Сегодня закрытый статус наших территорий накладывает ряд достаточно серьезных ограничений, в том числе это касается порядка предоставления земельных участков. То есть та льгота, которая есть у открытых территорий для предоставления участков многодетным семьям вне конкурса, такой льготы сегодня для ЗАТО нет. И мы от города обратились с предложением в законодательное собрание края, чтобы законодательное собрание с инициативой выступило в Государственную Думу о введении на федеральном уровне льготы для многодетных семей по получению им в аренду земельных участков на территории закрытых муниципальных образований. Решено получить мнение государственной корпорации «Росатом», поскольку мнение госкорпорации при рассмотрении вопросов в Государственной Думе будет учитываться. Очень важно, чтобы эти участки были потом еще и обеспечены инженерной инфраструктурой.
Перспективы ГЛОНАСС обсудят на международном саммите. Международный комитет по спутниковой навигации пройдет с 13 по 15 марта в Мюнхене. В рамках встречи запланирована специальная сессия, посвященная состоянию и перспективам российской навигационной системы ГЛОНАСС, а также запланирован ряд встреч и переговоров с представителями космических агентств Европы, США, Канады, Японии, Китая. Напомним, федеральная целевая программа поддержания, развития и использования системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы предусматривает в течение 9 лет финансирование в размере 346 миллиардов рублей. ИСС имени академика Решетнева предстоит изготовить 13 космических аппаратов ГЛОНАСС-М и 22 ГЛОНАСС-К, пишет пресс-служба ИСС. Повысить уровень безопасности обращения с УЯД и РАО поможет новая система экологического менеджмента. Подразделения горно-химического комбината провели анализ работы результативности функционирования системы экологического менеджмента СЭМ в 2011 году и представили отчеты в радиоэкологический центр. Эта работа идет в рамках внедрения международного стандарта ISO. Получение сертификата СЭМ запланировано для подразделений, деятельность которых связана с хранением и транспортированием ОЯД, а таких более 30. Этот документ станет плюсом для ГХК при заключении контрактов с зарубежными партнерами и взаимодействии с общественными организациями и надзорными органами. Открытая студия на радио телевидении ГТС. Жилищно-коммунальное хозяйство, ЗАТО Железногорск. Как себя чувствует система ЖКХ без повышения тарифов? Какое повышение ждет железногорцев с 1 июля? Как готовятся городские службы к паводку? Что отремонтируют за лето? Об этом и многом другом говорим в открытой студии 15 марта с заместителем главы администрации по ЖКХ Юрием Латушкиным. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 15 марта, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть на сайте «Свежее телевидение». Казус в ежегодном отчете ГЖКУ. В отчете о проделанной в 2011 году работе, который разместили работники ЖЭК номер 1 на доске объявлений в доме Памира 23, жители обнаружили довольно странные виды работ – ремонт и мытье лифтов. Их в пятиэтажном доме не может быть по определению. По словам заместителя директора ГЖКУ по маркетингу Людмилы Орешковой, в отчет специалистов ЖЭК 1 вкралась техническая ошибка. Тем не менее, сейчас по этому случаю на предприятии проводится проверка. К другим темам. Раненый в перестрелке полицейский пришел в сознание. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 38-летнего оперативника СОБРа, пострадавшего в перестрелке 11 марта на Ленинградском 1. Полицейскому, получившему тяжелое огнестрельное ранение, была проведена экстренная операция. Он все еще находится в реанимации. Коллеги по отряду организовали сдачу крови для пострадавшего. В настоящее время его состояние стабилизировалось. Полицейский пришел в сознание. 12 марта в больнице его навестила супруга. Вот что рассказал заместитель главврача КБ-51 по стационарной лечебной помощи Александр Шутов.
Больной, в общем-то, идет отчетливый процесс выздоровления. Я не скажу, что он настолько, как говорится, готов к тому, чтобы давать интервью, это абсолютно не нужно. Но то, что, как говорится, идет положительный динамик, это несомненно. Результаты лечения будут хорошие.
Более 200 тысяч за сгоревший автомобиль. 13 марта ночью в 18 минут первого на пульт ЕДДС поступило сообщение о горящей Хонде Фит, стоящей во дворе дома 18 по проспекту Ленинградский. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль был полностью охвачен огнем. Хозяйка машины оценила ущерб на сумму более чем 200 тысяч рублей. Следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок до 5 лет. 12 марта около 20 часов в автобусе 11 маршрута 22-летний горожанин пытался учинить скандал. Мужчина был сильно пьян и вел себя неадекватно. Он разбил стекло задней двери автобуса, после чего сотрудники горавтотранса обратились за помощью в полицию. Дебошир был задержан и привлечен к административной ответственности. За мелкое хулиганство ему теперь грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Водитель междугородного автобуса 602 врезался в грузовую машину. ДТП произошло днем 12 марта на улице Енисейской в районе магазина «Светофор». Водитель «Икаруса», принадлежащего МП ПТП, неправильно выбрал скорость и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате транспортные средства получили повреждения. Пострадавших нет. Сообщи, где торгуют смертью. С 19 по 29 марта на территории ЗАТО Железногорска будет проходить всероссийская антинаркотическая акция. В течение 10 дней по телефону доверия Железногорского наркоконтроля 75 18 89 на все вопросы граждан, связанные с незаконным оборотом наркотиков, будут отвечать руководители отдела и специалисты. По этому же телефону 75 18 89 можно сообщить информацию о том, по каким адресам торгуют смертью. Телефон доверия работает круглосуточно. Вся информация записывается и обрабатывается. Конфиденциальность гарантируется. Ваш звонок может быть и анонимным. Еще раз напомним телефон доверия 75 18 89. В заключение выпуска. Йохан Фастье даст единственный концерт в Железногорске. 14 марта в Центре досуга состоится концерт гитарной музыки бельгийского музыканта Йохана Фастье. Он закончил Королевскую консерваторию в Брюсселе, Высшую музыкальную школу в Париже. Виртуоз, исполнитель как классических, так и современных произведений. Йохан является неоднократным победителем международных гитарных состязаний в Нидерландах, Италии, Испании, Греции и США. Теперь и железногорцы имеют уникальную возможность оценить игру именитого гитариста. Начало концерта в 19 часов. Это была последняя информация выпуска новостей. С ними вас познакомила Татьяна Фирсова.
Накануне в нашей программе мы рассказывали о том, когда же в автобусах ПТП будут установлены автоинформаторы, объявляющие остановки. Пока слышать такие объявления могут лишь пассажиры двух автобусов, 25 и 119. Наш корреспондент Татьяна Зимина решила испытать на себе предлагаемый сервис и узнать о нем мнение пассажиров.
Площадь Решетнева, половина четвертого. Сажусь в муниципальный автобус 25-го маршрута. Как только закрываются двери, сразу по громкой связи звучит мужской голос. Следующая остановка – аквариум. Приближаемся к аквариуму. В момент, когда автобус останавливается, тот же мужской голос подтверждает, что это та остановка, о которой он говорил заранее, и еще раз объявляет ее название – остановка аквариум. Двери открываются, пассажиры заходят в салон. После того, как двери закрываются и начинается движение, автоинформатор сообщает на название следующей остановки. Все просто и понятно. Знаешь, где и когда выходить. То ли «Спартак», то ли «Бардак». Пассажиры удивленно поднимают брови, слыша автоинформатор. Улыбаются, переговариваются между собой, обсуждая не совсем хорошее качество звука и иногда нечеткую дикцию мужского голоса на записи. Ощущение, что человек записывался в погребе, и к тому же шум мотора и звук открытых дверей порой заглушает название остановок. Но в целом все пассажиры очень довольны.
Ну как у вас впечатление? Очень плохо слышно. Шум мотора перекрывает все объявления.
Вы, как житель города, считаете, нужно это было сделать?
Нужно, особенно зимой, ничего не видно. Особенно приедем, мы это, в общем-то, знаем остановки, а приедем, конечно, удобно.
Ну, как в цивилизованном мире, обязательно должны объявляться остановки. Громко, не так вот глухо, как здесь, потому что это, я считаю, недоработка записи, наверное, аппаратуры. Пусть это дорогостоящее считается средство, но оно необходимо. Как для пожилых людей, совсем маленьких, будем говорить, школьников, и для тех, кто приезжает.
Вы предпочитаете слышать женский голос или мужской?
Наверное, больше мужской, но с хорошей дикцией, и чтобы четко остановки были объявлены.
К сожалению, в салоне не было кондуктора, поэтому мне не удалось узнать, насколько это облегчает ее труд. А вот водитель автобуса Денис сегодня впервые за рулем с автоинформатором и откровенно рад, что не приходится объявлять остановки самому. Хотя, как сам признается, новшество в его работу существенных изменений не внесло. Вообще, технические новинки не должны отвлекать внимание водителя от дороги.
Включил, он сам работает. Пассажиров, да, это нужно. Для меня это зачем? Остановки не называть, так-то, да, облегчает. Чтобы лишний раз не тянуться, не нажимать. А для нас нет, не отвлекает. Он стоит и стоит. Информационная система, ее включил, она сама объявляет остановку, сама говорит.
Поскольку большинству горожан повезло меньше, чем мне, и тем, кто попал в автобус номер 25, то, покинув салон, я решила поинтересоваться у стоящих на остановке, а нужно ли объявлять их. Может, зря по ЭТП деньги потратила.
Как вас зовут?
Анна. Озвучить установки точно надо.
Вы приезжие. Да. Сколько живете в Железногорске?
9 месяцев.
В других городах, вот откуда вы приехали, были автоинформаторы?
В Красноярске, да, но только не всех автобусов. Вообще это удобно, если ты плохо знаешь город, ориентируешься только по остановкам, скажем, по Дубльгису, то это очень удобно.
Их свела война. С тех пор немало воды утекло. Нет уже той страны, в которой они родились, работали и растили детей. Они по-прежнему вместе. Вот уже почти 70 лет. Сегодня в нашей рубрике «Победители» мы расскажем об Иване Дмитриевиче и Марии Платоновне Калиничевых. Если бы не война, волгоградский парень Иван и девушка Маша из Кемерово, может быть, никогда бы и не встретились. Ивана Дмитриевича Калиничева и Марию Платоновну судьба свела в Карелии, уже в конце войны. До этого были бои под Сталинградом, ранение Ивана, и снова служба и бои. До отправки на фронт он учился в речном училище. Когда началась война, парней в училище осталось совсем мало.
Был курсантом водного училища, как раз война началась. Но через год я только на фронт попал. Когда война началась, я был на практике, на пароходах. Сразу всех кочегаров забрали, помощников всех забрали с пароходов. Прислали девчонок, которые вообще понятия не имели в этом деле. Вот и начали, понимаете, работать.
В армию Ивана Дмитриевича призвали в мае 42-го. Сначала военно-пехотное училище в Рыбинск, потом на фронт. Калиничев участвовал в боях на подступах к Сталинграду. Большинство солдат были еще совсем птенцами, говорит Иван Дмитриевич.
Все были птенцы, 18-летние, мальчишки, самые настоящие. Ну, были у нас в пополнении, которые участвовали под Москвой. В пополнение прибыли как раз в эту часть. Командир взвода у нас был старшина в звании. Он уже кадровый был старшина, ранило его.
Наверное, каждый помнит приказ Сталина «Ни шагу назад». На глазах Ивана Калиничева расстреливали тех, кого уличали в самострелах.
Ну вот, в это время и вышел сталинский приказ «Ни шагу назад». Действовал, если убежал безо всякой причины, расстрел, которые самострелы были, так расстреляли на глазах у присутствующих. Человеческая жизнь, как мне говорили, вот, страшно. Факт то, что настроение было такое, быстрее бы убило, и все, вот и все.
На поступах к Сталинграду Иван Калиничев получил первое ранение. Оно оказалось серьезным. Сразу в обе руки. После ранения на лечение в блокадный Ленинград. В ленинградском госпитале ему оперировал руку пожилой профессор-медик, который сумел вдохнуть в солдата уверенность в выздоровлении.
И отправили в блокадный Ленинград через Ладожскую озеро. Перевезли военными катерами на ту сторону, на Ленинградскую. Погрузили тоже в вагончики маленькие и привезли в Ленинград в госпиталь. Там сделали мне операцию. Я пролежал там до февраля месяца. Нас уже кормили хорошо. Через Ладогу возили питание на Ленинград. А в госпитале давали нам 600 грамм хлеба.
Затем было училище по подготовке командирского состава. Уже в звании младшего лейтенанта Иван Калиничев попал в войска НКВД. Задача была охранять железные дороги и сооружения. Служба привела его в Карелию. Здесь в 45-м году Иван Дмитриевич встретил победу и познакомился со своей будущей супругой. Мария Платоновна служила в части телеграфисткой.
Попали мы потом в Волонец. По распределению я попала туда. Стала работать в стройчасти. Потом отозвали меня в телеграф опять работать. Потом встретила Калиничева и расписались, и уехала к нему.
В декабре 45-го Иван Дмитриевич и Мария Платоновна стали мужем и женой. А в январе 51-го у супругов, у которых на тот момент было уже трое детей, начался новый этап в жизни. Молодой офицер был направлен на место строительства будущего Железногорска. Служил он в военном гарнизоне, расквартированном на горе, недалеко от будущего горно-химического комбината. Иван Дмитриевич сначала был командиром взвода, а потом роты. От Калиничева и его солдат зависело то, насколько точно будет исполнен замысел инженеров, когда шли буровые и взрывные работы.
Были заключенные там несколько лагерей и воинские части. Три полка нас было там, которые занимались проходкой. Вот я был командиром роты проходчиков. Начали расширение по шахте, железнодорожный туннель. У меня ребята были тоже там две бригады, которые били железнодорожный туннель со стороны прижима. Другая воинская часть была и заключенные.
У Ивана Дмитриевича и Марии Платоновны пятеро детей, а сколько внуков и правнуков сразу и не сосчитать. В течение этих лет им удалось сохранить любовь и уважение друг к другу. Об этом рассказала их дочь Татьяна.
У меня одно целое. Они как две половинки себя нашли когда-то. Они воспитали пятерых детей, 8 внуков, 13 правнуков у них. Вот это я имею в виду, что они нашли свое одно целое.
Гиперактивность или непоседливость? Как определить, нужна ли вашему ребенку квалифицированная медицинская помощь, или он просто в силу детского возраста активно познает окружающее пространство? Где рамки нормального поведения малыша, а что уже считать нервной патологией? Катерина Добрилева узнавала у врача-невролога детской поликлиники КБ-51 Татьяны Соловьевой.
Татьяна Николаевна, мы сегодня говорим на тему гиперактивности или непоседливость. Давайте определим, что это за понятие и как их разделить. То есть, когда ребенка нужно ставить на учет к неврологу, а когда это просто активный ребенок.
Часто родители обращаются с жалобами. Мой ребенок, моторчик, ни минуты покоя, убегает, теряется, никогда не слышит с первого раза. Одежда постоянно рвется, комната похожа на поле битвы. Иногда кажется, что его руки и ноги движутся автономно от головы. Он крайне непостоянен, то плачет, то смеется, совсем не понимает последствий поступков и готов по 20 раз наступать на одни и те же грабли. После осмотра можно было однозначно сказать, что синдром гиперактивности с дефицитом внимания, СДВГ. Абсолютно те же симптомы могут описываться как гиперкинетический синдром, синдром гипервозбудимости, синдром гиперактивности с недостатком внимания или гиперактивное расстройство с дефицитом внимания. Частота проявлений синдрома СДВГ растет с каждым годом и составляет в зависимости от региона от 23 до 40%. Кто же такой гиперактивный ребенок? Он не просто активен, он создает впечатление вечного двигателя с полным отсутствием тормозов. Установить, есть ли у ребенка гиперактивность с синдромом дефицита внимания, может только специалист.
Но родители же должны сами первые признаки какие-то определить еще дома, то есть понять, да, когда к врачу обращаться.
Если вы отмечаете больше 9 признаков у вашего ребенка, обратитесь к специалисту. Какие же признаки гиперактивности? Ребенку было свойственно необычное раннее психомоторное развитие. Рано сел, пополз, пошел. Ему свойственны суетливые движения рук и ног, стереотипные моторные навязчивые движения. Грызет ногти, накручивает волосы на палец, переступает с ноги на ногу, болтает ногами. Отмечается небольшая моторная неловкость, нарушение пластики движения. Иногда происходили травмы на пустом месте. Кризис 2 года проходил в виде резкого, неконтролируемого всплеска негативизма. Не хочу есть, не буду кашу, нет. А после 2 лет главенствует крайняя истеричность, плаксивость и демонстративность поведения. Эмоциональная нестабильность проявляется в моментальных переходах от аффективной веселости к депрессивности. Ребенок мечочувствителен, у него случаются частые головные боли, периоды необоснованной утомляемости. В моменты эмоционального возбуждения могут возникать тики и судорожные движения. Наблюдаются стойкие проблемы со сном, путает день и ночь, тяжело засыпает. Беспокойно спит или проблемы с аппетитом. Режим устанавливается тяжело, а привыкнув к нему, ребенок плохо реагирует на изменение режима. Имеется или имелся НРС – устойчивые проблемы с приучением к горшку. У ребенка выявлена задержка речевого развития. Несмотря на проблемы с речью и логопедические отклонения, периодически создается впечатление крайней инфантильности ребенка. Родителям детей с СДВГ следует обязательно знать, что этот ребенок неумственно отсталый, так как у детей с СДВГ интеллект, как правило, выше среднего уровня. Этот ребенок не психически больной, так как его проблемы лежат глубже, исключительно поражение мозга и изменение нервной системы.
Как лечить таких детей и какие советы вы можете дать родителям, у которых ребенок с синдромом гиперактивности?
Коррекционная работа с гиперактивными детьми направлена на несколько задач. Нормализация обстановки в семье, привить ему навыков аккуратности, самоорганизации, способности планировать действия, доводить до конца начатые дела, развитие ответственности за свои поступки. Социализация ребенка. Требуется научить его уважению к другим людям. Провести коррекцию речи. Научить ребенка контролировать эмоции и поступки. Задержку речевого развития необходимо преодолеть в возрасте до 6 лет, иначе она станет мешать обучению в школе. Выработка методов, которые помогут ребенку сосредотачиваться.
Гиперактивность вообще, если ее уже определили врачи, как она лечится? Поддается ли это какой-то терапии?
Медицинская поддержка поможет мозгу выработать компенсационный механизм, что поможет снять в некотором мере гиперкинетические проявления. Помочь формированию речи, нормализовать сон и наладить аппетит. Детям часто назначают препараты ноотропного ряда. Это средства, оказывающие прямое воздействие на мозговую деятельность, улучшающие кровообращение, формирование связи, улучшающие память и умственную деятельность. Как правило, вместе с ноотропами ребенку назначают седативные препараты. Иногда ребенку необходимы даже антидепрессанты. Дополнительную поддержку могут оказывать увеличенные дозы витаминов группы В. Эти дети нуждаются в массаже, магнитотерапии и иногда электрорефлексотерапии. Но в любом случае не занимайтесь самостоятельным назначением. Решение о подборе препаратов и методов медицинской коррекции принимает только врач-невропатолог или, в тяжелых случаях, психиатр.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.